Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. И сегодня со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас завтра, в 22-е воскресенье после Пятидесятницы в церкви и на наступающей неделе. Мы по давней нашей традиции попробуем вникнуть в смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из послания апостола Павла к Галатам из 6 главы, стихи с 11 по 18. И, в общем-то, достаточно, казалось бы, простой по смыслу отрывок, в котором есть, на мой взгляд, немного непонятные для такого полного проникновения места. Апостол пишет о том, что желающие хвалиться по плоти принуждают нас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в вашей плоти. И дальше он пишет о том, что христиане не имеют никакой необходимости соблюдать ветхозаветные предписания об обрезании, и что они распяты для мира, как сам апостол Павел распят, ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. И дальше там идут слова, которые требуют, на мой взгляд, определенного комментария. «Впрочем, никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем». Но вроде бы это опровергает то, что он сказал выше. Но он уже сказал, что обрезание не нужно, и что человек, уверовавший во Христа, живет как совершенно заново созданный человек. Причем вот этот призыв, чтобы его не отягощали. Как еще можно отяготить?
Ну, вообще, отрывок очень интересный, очень важный и требующий, на самом деле, неповерхностного рассуждения. Потому что, с одной стороны, апостол говорит о том, что другие ученики Христовы понуждают новых христиан, присоединяющихся к церкви, принимать ветхозаветное обрезание, дабы, как тут пишут, не быть гонимыми за крест Христов. О чем здесь, мне кажется, речь? И, кстати говоря, как сам поступал апостол Павел в подобной ситуации. Книга «Деяния от Луки» описывает нам момент, когда после своего третьего апостольского путешествия апостол Павел был в Иерусалиме обвинен. И если вот вы не помните, в чем он был обвинен, дорогие радиослушатели, то я вам напомню, он был обвинен в том, что он Тимофея из язычников, необрезанного, ввел в храм. Хотя на самом деле это было не так. Апостол Павел лично обрезал Тимофея как раз для того, чтобы не было вот подобного рода эксцессов. Мы знаем, чем это все дело закончилось. Апостола Павла, значит, там схватили, попытались устроить над ним самосуд, римский гарнизон его спас, и потом там, значит, его отправили в Кесарию и оттуда припроводили в Рим, потому что там какое-то гигантское количество иудейских молодых юношей-фанатиков договорились, там дали обет, ничего не есть, пока не убьют Павла. Вот, то есть вот потому что он якобы осквернил храм и вообще вот, то есть тема какая, понимаете, вот до определенного времени, по крайней мере в самой Иудее, христиане были частью иудейского народа. И вот представьте себе, что мы совсем недавно праздновали, ввели замечательный новый праздник на 4 ноября, День национального единства и примирения. Да, и представители разных конфессий вместе во главе с президентом возлагали цветы к памятнику Минину и Пожарскому, как таких вот объединителей. И вообще-то любой народ, он тоже так вот стремится жить в мире внутри себя. И христиане пытались по мере возможностей, несмотря на то, что вера их уже была иной, они-то как раз рассматривали себя как истинные продолжатели Ветхого Завета, как чада Авраама духовные, но их уже рассматривали как некую секту. И напомню вам опять-таки, что под словом «секта» в Ветхом Завете подразумевалось не обязательно что-то враждебное. Да, вот фарисеи, саддукеи, вместе заседавшие в Синедрионе, были различными сектами, очень по-разному глядящими, но объединяла их как раз обрядность. Объединяла их общая молитва и жертвоприношение в храме, общая кровь, общая национальность. И на этом фоне, когда христиане принимали новых членов своей общины, либо это были христиане из иудеев непосредственно, вот в Иерусалиме, например, где мы знаем, там 5000 человек присоединилось в первый же день проповеди апостола Петра, или еще где-то, да, и, а также апостол Павел занимался проповедью среди язычников. И это ключевой вопрос был, а вот как, надо ли или не надо ли? И, например, в послании к Галатам апостол Павел подробно, вот в этом послании, до этого, в предыдущих чтениях, он говорит, что когда Петр пришел в Антиохию, я лично противостал ему, потому что он до прихода от Иакова, людей от Иакова, не гнушался христианами, которые не соблюдали ветхозаветных постановлений, поскольку не были иудеями. А когда пришли эти самые посланные от Иакова, от Иерусалима, стал чуждаться и стал стесняться того, что вот он общается и ест с необрезанными. Это сложнейший был вопрос, по этому поводу создан был апостольский собор, который как раз решал, а что делать христианам, если они вот по крови, по плоти, по религиозному происхождению не иудеи, а из язычников. И поэтому здесь ключевым является даже не вот тот отрывок, который мы прочитали, а апостол говорит, да, это не важно. Можно так и можно сяк. Важно, ради чего мы это делаем. Да, и вот ну, что не надо это делать, чтобы похвалиться и не претерпеть за это гонений. Но при этом он же пишет, апостол Павел, для всех я стал всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. То есть здесь тоже речь идет не о таком зелотствующем ригоризме, а о том, что надо в той или иной ситуации все-таки к ситуации приспосабливаться, но не забывать, что главное, что второстепенное.
Мы также услышим завтра отрывок из Евангелия от Луки, 10 главы, стихи с 25 по 37. Это, я думаю, хорошо известная большинству наших радиослушателей притча о добром самарянине. Там есть, мне кажется, подробности, на которые стоит лишний раз обратить внимание. Собственно, начинается с того, что к учителю приходит человек, который явно относится к нему с большим скепсисом и спрашивает его: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?», совершенно не имея в виду, что он пришел к великому пророку. Ну, судя по ответу Спасителя, потому что Спаситель ему отвечает по катехизису. По сути дела, он просто цитирует Ветхий Завет: «Возлюби Бога своего и ближнего, и все будет замечательно». Но вопрос, который задает этот человек дальше, провоцирует на то, чтобы Спаситель рассказал эту самую притчу. «Кто мой ближний?» И мне кажется, что этот вопрос висит в воздухе на протяжении всей нашей жизни. Потому что сколько бы нам с амвонов не объясняли, что вот наш ближний, тот, кто ближе, кто такой самарянин для иудея верующего? Это враг. Вот мне кажется, что этот нюанс как все время вылетает из головы. То есть мы помним про заповедь «молиться за врагов». Нам кажется, что это высший пилотаж, но это, в принципе, благородно и возможно там при определенном состоянии твоей души. А здесь абсолютно бытовая история, и валяется этот в канаве не просто человек, не просто прохожий, не просто там бомж даже, а твой враг. Потому что для иудея это враг.
Но все-таки не враг.
Ну как?
Все-таки чужой.
Ну, он, чужой. Он предал практически религиозный закон.
Ну, если мы посмотрим на взаимоотношения иудеев с самарянами, исходя из того же Евангелия, не какие-то реконструкции и прочее, они друг с другом не сообщались, как сказано, но не воевали. С врагами мы воюем. Как там у Симонова, сколько раз увидишь его, столько раз его и убей, если дорог тебе твой дом. Конечно, обострения были, но это чужой. Это человек, все-таки, понимаете, предатель. Это в первом поколении. Это вот если ты был, мы с тобой вместе, да, ты был мне больше, чем родня, он ел там с ладони у меня, как Высоцкий пишет, да, это одна история. А потом теперь глядит и холодно спине, да, то есть сейчас он тебя предаст или там убьет или еще что-то. Это и то непонятно, враг это или не враг. Вот. А здесь это уже традиция, освященная столетиями, не десятилетиями, а десятками поколений. Вот, самарянин чужой. Вот, и это видно и в беседе Христа с самарянкой, и в ситуации, когда Иисус шел в Иерусалим и зашел в самарянское селение, и его там не приняли, не дали ему ночлега. Вот, и тогда один из Иаков и Иоанн, не один, двое, говорят: хочешь, мы помолимся и низведем огонь с неба, как Илья сотворил, да, то есть, как бы, ну, обострения, возможно, бывали. Это такая настороженная отчужденность, я бы так сказал. Вот. А в ситуации вообще того времени, когда чужой – это человек второго сорта, вот, то есть ты должен быть все время настороже, понимая, что рядом с тобой человек, люди, которые тебя-то не особенно за человека считают. Вот. То есть это вот скорее вот это, не совсем человек, почти унтерменш. Если бы в гитлеровской Германии была рассказана эта притча, наверное, каким-нибудь человеком в чине штандартенфюрера СС с именем Штирлиц, он, например, мог бы рассказать эту притчу таким образом. Шел как-то, значит, некий еврей из Иерусалима в Иерихон, а навстречу ему штандартенфюрер. Вот, то есть, как бы, штандартенфюрер же не обязан относиться к еврею любому, который тут у дороги лежит, как к врагу. Но это человек второго сорта, которого в обычной ситуации даже вот, ну как, ну да, а если война, так и убивать надо, а если не война, то, по крайней мере, ну кто там, какой немец, истинный ариец с нордическим характером будет, значит, заморачиваться от того, что тут цыган, еврей или даже русский лежит, давайте лучше русский, да, не евреи, не цыган, там у них все-таки были прямые указания на уничтожение, а вот русский и не комиссар, что с ним надо делать? Да и заботиться не надо, да, мы помним, что пленные 41-го года, эти миллионы наших пленных, из них 98% не дожили до конца войны не потому, что их убили, а потому что о них не заботились, вот, их там не кормили, не одевали ни в стужу, ни в мороз, ни еще чего-то, просто вот согнали в какую-нибудь там яму и вот сидите тут, иногда, может, еды какой дадим. Вот такое отношение, чужой, низкосортный, неровный тебе, вообще не совсем человек какой-то, вот, недочеловек. Вот, поэтому вот Христос говорит об этом, что ближний – это действительно тот человек, что даже если по жизни ты, это не тот, о ком ты должен заботиться, думать, воспринимать себя ровней, в нужде, в необходимости. Речь идет о том, что вот мы идем по улице, да, и сталкиваемся ежесекундно, я вот сегодня ехал, час пик, еле в автобус влез, да, потом в метро, там вокруг меня были сотни за сегодня, если не тысячу людей, это ближние мои. Ну, наверное, если бы я как Силуан Афонский молился за весь мир, может быть, да, так нет. Но если вдруг я увидел, что кому-то стало плохо, кто-то упал, вот, мой долг, как минимум, да, взять телефон и вызвать скорую, а, возможно, остановиться и начать читать молитвы. А если я врач, то имею возможность сделать ему искусственное дыхание, сделать это. Вот об этом эта притча, что тот, кого сегодня тебе Господь послал, чтобы ты ему помог, это и есть твой ближний, которого ты сейчас... Ну, мы так устроены, мы не можем возлюбить всех, если мы не великие святые. То ты должен здесь и сейчас. Вот мы сейчас с вами, Марина, сидим, и вы мой ближний, а я ваш. Вот. А потом мы расстанемся до следующей нашей программы и окажемся не очень ближними, если вдруг не нужна будет вам моя помощь, а мне ваша.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». Со мной в студии наш гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе, 26 ноября, церковь чтит память святителя Иоанна Златоуста. Я думаю, что нет смысла объяснять, кто такой Иоанн Златоуст и каково его значение для нас, убогих.
Есть?
Есть. Давайте тогда объясним.
Вообще, Иоанн Златоуст, если мы сейчас не будем разбирать его житие, которое, может быть, действительно не стоит, потому что у каждого из нас есть возможность это житие прочитать просто в один клик по телефону или по компьютеру. Иоанн Златоуст уникален тем, что его жизнь и поучения, особенно в части устроения жизни, например, семейной жизни, его педагогическое наследие уникально тем, что не до него... Ни после него никто не писал, по сути дела, и, может быть, потому что и не жил в такой ситуации, которая очень похожа на нашу. Например, когда мне приходится говорить о семье, я всегда говорю, знаете, вот русские семьи веками жили, да и не только русские, вообще вот в окружающей нас каком-то вот мире, доступном нам. Это большая, многопоколенческая, патриархальная семья со всеми там, вот, то есть это там 20, 30, иногда до 100 человек вот в одном хозяйстве, там большак, большуха, одна хозяйка на поле, значит, там зятья, тут и все. Мы сейчас так не живем. Мы не можем воспользоваться этим опытом, потому что он не соответствует условиям нашей жизни, и если мы вдруг пытаемся его косплеить, получается только хуже. А вот Иоанн Златоуст и вообще его эпоха, например, Василий Великий, семью которого мы можем рассмотреть, то самое педагогическое наследие Иоанна Златоуста, оно удивительно созвучно тому состоянию, в котором человек находится сейчас. А в 90-е годы мы могли еще такие интересные слова сказать, потому что мы еще не знали, чем все кончится. И мы говорили, что да, Иоанн Златоуст жил в такое же время, когда миллионы верующих там, или тысячи верующих хлынули в храмы, церковь обратила, империя обратилась к церкви. И мы тоже такие думали, вспомните, Марина, да, что да, сейчас да, еще да. немножечко, там, год, два, пять, и большинство нашего народа будет ходить в храмы, и что мы будем с ними делать, с этими миллионами людей, как мы, что мы им скажем, потому что нас-то вот всего тогда там на Москву десятки, может быть, в какой-то момент уже сотни, но священников там и как? Там две православные школы на всю Москву, давайте сделаем еще 2222, а за оставшиеся десятилетия с тех пор еще, может, десяток открылся. То есть это не состоялось. В нашей стране не состоялось то, что состоялось тогда в Римской империи, массовое обращение, и поэтому вот это мы сейчас сказать не можем. Но то, что люди живут, по сути дела, в очень похожих условиях, в семье, причем в малой семье, в большой семье, вот размышления Златоуста о взаимоотношениях жены и мужа, о воспитании детей, это, вот, это бесценное сокровище. У нас, по сути дела, если мы берем святоотеческий опыт, больше ничего нет на эту тему. Есть только Иоанн Златоуст. Если бы его не было, то мы вообще, условно говоря, в лужу бы сели. Вот. А так мы богаты. Богаты Иоанном Златоустом. Я уже не говорю про все остальное, да, про его толкование на апостола, про его толкование на Ветхий Завет, про его потрясающее там много-много, на шесть слов о священстве. Ну, то есть, конечно, наследие его колоссально. Значение его невозможно переоценить, просто невозможно переоценить. И самое главное, гробница его в Каманах для нас доступна.
Да, это пока
правда,
да.
Правда, если коленки у вас болят, это... А нет, почему? Как раз нормально. Это к голове, месту третьего обретения главы, да. На предтече сложно подниматься. А к гробнице Иоанна Златоуста вполне
там
можно на автотранспорте доехать.
Там,
да.
Там
не на побережье, но туда на машине можно добраться. Вот, поэтому пользуйтесь этим случаем. Мученик Василиск и гробница Златоуста, она прям вот в...
Недалеко от Сухуми.
Да, прямо вот не ограничивайте свои визиты в Абхазию Пицундой и Гаграми.
Но мне кажется, что там есть еще очень такой штрих к портрету, что ли. Он совершенно явно с юности как бы готовился. Его тянуло все время в монашество. И монашество ему катастрофически не давалось исключительно по состоянию здоровья. Как только он начинал аскетические упражнения, тут же это заканчивалось какими-то обострениями, болезнями и прочими неприятностями. Но вот эти 12 лет в Антиохии – это то, что составляет, может быть, мечту очень многих из нас, когда ты что-то умеешь, и тебе Господь дает возможность на полную катушку это использовать для блага окружающих. 12 лет, все, собственно, что вы перечисляли, все его наследие, это вот эти самые 12 лет, потому что в Константинополе ему уже было не до того, чтобы сидеть и писать богословские труды. Я думаю, что его...
Они тоже очень важны.
Настолько там замучили придворными интригами, которые закончились для него плачевно, потому как сначала хотели казнить, потом решили все-таки лучше сослать. Но... согласитесь, что это не всегда располагает к тому, чтобы...
Но вообще Иоанн Златоуст, это тоже интересно, знаете, как вот если мы говорим о семье, если мы посмотрим, что писал апостол Павел в молодости, и как он скорректировал и углубил это в зрелости, да, когда он в юности писал, что брак – это лекарство от блуда, и не более того, но в его послании к Ефесянам, это уже из Ус, уже поздний апостол Павел, где он размышляет о великой тайне союза мужа и жены по образу Христа и Церкви, подобные есть и у Иоанна Златоуста. В ранних его творениях он тоже размышляет о браке больше, как о, будучи сам монахом, размышляет о браке просто как о лекарстве от блуда, и как он глубоко и потрясающе рассуждает о нем уже в зрелости. То есть это тоже интересно. Знаете, мы иногда привыкли смотреть на святых. Я не могу избавиться от ощущения, которое мне самому пришло в голову, то есть я не у кого-то это взял, и оно, может быть, это может быть мусор и даже вирус. Но я часто смотрю на жития, вот я не могу сейчас не смотреть, читаешь жития святых, и понимаешь, что это Инстаграм своего времени. Особенно некоторые жития, когда мы видим какую-то парадную сторону, какие-то картинки, и у нас возникает тоже искушение, когда мы знаем этот эффект, люди, проводившие много времени в ныне запрещенном Инстаграме, они начинают унывать по своему поводу, что как же так, посмотрите, как хорошо люди живут, какая у них чистая, красивая семья, какая у них еда, какая у них одежда, а у меня все не так, у меня и дома-то грязные, и дети какие-то не такие, и тут не то, и там не все. Приходится объяснять, что, понимаешь, это... парадная сторона, это картинка. Вот, то же самое и здесь. Некоторые жития, они так написаны, что ты понимаешь, вот святой, да, вот он родился, не вкушал молока по средам и пятницам, значит, стоял в купели, потом в детские игры не играл, никогда не дрался, всегда молился, всегда постился, слушал радио «Вера», вот, и потом поэтому таким стал святым. И мы, глядя на своих детей, на свои отношения, мы унываем и понимаем, что нет, это какие-то люди, это какие-то эльфы, да, они питаются пыльцой, как у бабочками, к нам это отношение никакого не имеет. Так вот, жизнь Иоанна Златоуста, как раз, и слава Богу, сохранившееся для нас не сколько житие, сколько его то самое эпистолярное наследие, оно показывает нам живого человека. С его иногда даже ошибками, несомненно, гениального человека, да, человека, прозревавшего смысл и суть того, о чем он говорил, глубочайшим образом, не случайно про него сохранилось, да, какое-то видение, что он писал толкование на апостола Павла, и кто-то из его близких, заглянув к нему там через полуоткрытую дверь, увидел, как апостол Павел стоит над ним и что-то ему там на ухо говорит. То есть очень важно видеть нам в святых живых людей. Иоанн Златоуст нам эту возможность дает. Кстати говоря, он жесткий был епископ-то. Он там действительно гонял всех в Константинополе так, что современное духовенство тоже взвыло бы и куда-нибудь его сослало. Потому что не каждый готов вот так жестко, административно, такими военными методами, которые он пытался наводить порядок, это... такое дело, знаете, вот, несомненно, наверное, это было нужно. потому что вот и нравы были такие, но все там было непросто. Вот. И поэтому мы сейчас задним числом, читая «Жития», понимаем, что в тот момент и в той ситуации именно это и было угодно Богу. Как, например, житие мученицы Дамнины, которая покончила жизнь самоубийством, и о которой сам Иоанн Златоуст засвидетельствовал ее святость. Но мы не можем говорить, друзья мои, давайте вот во всех ситуациях, подобных той, в которой попала мученица Дамнина, давайте будем себя убивать. Вот. Так и тут. Его иногда методы, его взаимодействия с властьпридержащими, с подчиненными, они не являются универсальным эталоном на все времена. Это его путь, его жизнь, но вот, как я уже сказал, его педагогическое наследие, его литургическое наследие. Не случайно мы... Знаете, есть очень немного людей, кого мы поминаем практически каждый день в церкви. Это, конечно, Бога Отца Иоакима Анна, после Пресвятой Богородицы и самого Христа, и это Иоанн Златоуст, поскольку мы ежедневно служим именно его литургию.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту, не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. И, как всегда по субботам, мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. Ну, неделя у нас... для кого-то такая «прощай, разгульная жизнь», для кого-то, наоборот, «здравствуй, рождественский пост». У нас 27 ноября память апостола Филиппа, рождественский пост, поэтому еще часто называют филипповками, и после этого начинается... Ну, так получается, что в этом году календарь немножко пошутил. Получается, что у нас заговение происходит во вторник, а пост начинается не на следующий день после заговения, а через день, потому что следующий день и так среда. Поэтому мы начинаем поститься с четверга.
Причем более строгий, чем последующий первый день поста, поскольку по средам, так если по типикону, да, рыбу не позволяется... А вообще-то рождественским постом рыба дозволяется.
До Николиного дня. До Николиного дня.
Да, да.
А потом уже тоже не дозволяется. Но, в принципе, сейчас мало кто об этом думает, и я думаю, что это, наверное, и не самое интересное в рождественском посте.
Да, конечно, несомненно.
Что касается апостола Филиппа, я думаю, что многие, может быть, не знают, что по одной из версий он был первым из апостолов, который стал фиксировать то, что происходит в апостольской общине. И есть точка зрения, что апостол Матфей использовал при написании своего Евангелия те записи, которые остались сделанные рукой апостола Филиппа. Насколько это верно или нет, судить библеистам, ученым, но мне очень нравится, на мой взгляд, очень красивая версия, потому что, ну, все-таки отношение к 12 первым ближайшим ученикам Христовым у нас особенное, и все время хочется, чтобы они все были отмечены еще какими-то замечательными делами.
Да, хочется хоть что-то про них знать, да, потому что мы про многих из них не знаем практически ничего, и когда появляется какая-то подробность, ну, появляется не в смысле, вдруг мы что-то узнали новое, как церковь, да, а вот сами для себя что-то новое узнаем, у нас... больше появляется личного отношения, да, вот не зная о том факте, который вы сейчас привели, я так думал, а что для меня значит апостол Филипп, что я про него знаю, а вот ничего не знаю и никак к нему, по сути дела, не отношусь, а теперь у меня появляется, пусть даже и не стопроцентно достоверная информация, да, потому что про Евангелие от Матфея мы знаем, что оно было первоначально написано на еврейском, и что даже в современном, ну как, в греческом тексте существуют приемы, так называемые мнемонические приемы для того, чтобы их заучивать. То есть мы понимаем, что евангелист Матфей, вот то самое ядро протоевангелия, создавал таким образом, что в нем был свой ритм, своя рифма, вот, для того, чтобы проще было запомнить его незаписанным, да, то есть оно передавалось из уст в уста. И что из себя представляли какие-то записки, и были ли они, это... Ну, это просто тема для размышления. Весьма вероятно, что что-то записывалось, очевидно, с самого начала. Ну, и нам приятно чувствовать, что, наверное, это делал апостол Филипп.
Ну, подумаем все-таки о том, что нас ждет. Все-таки пост достаточно длительный. Пост, ну, не мягкий, прямо скажем. Это только кажется, что он вот рыбу можно, и уже считается, что пост такой с послаблениями. Там, если серьезно, то там и есть дни, когда читается молитва покаянная Ефрема Сирина.
Должна читаться, но на практике я не знаю мест, где бы она читалась.
Дома можно читать.
Можно.
Можно посмотреть, когда ее нужно читать.
Можно. А вообще, конечно, к постам, к рождественскому и особенно к петропавловскому в наше время есть такое противоречивое отношение, особенно к петропавловскому, да, поскольку возникли они оба эти поста достаточно поздно, окончательно закрепились в таком виде, которым мы их знаем сейчас уже во втором тысячелетии, то есть первые тысячи лет ничего подобного не было. Петровский пост вообще носил первоначально заместительный характер для тех, кто не... по тем или иным причинам не мог поститься постом великим. Рождественский пост первоначально был достаточно коротким, там 7
да,
или 5 дней
5,
буквально
да.
перед Рождеством Христовым. Впоследствии он принял вот такой вид, который он имеет сейчас, но с рождественским проще. Он все-таки приурочен к величайшему празднику, и для многих людей значение Рождества, оно такое не меньшее, чем значение Пасхи, да, можно даже рассуждать следом за некоторыми философами и писателями, следом за покойным Валентином Семеновичем Непомнящим, говорящим о том, что православие – это больше религия Пасхи, а для западного христианства это вообще больше религия Рождества. Но мы в народе чтим Рождество не меньше все-таки, чем Пасху. И мы его ждем. Вот это ожидание, тот самый ивент, путь к Рождеству, он есть, нам помогает все. Нам помогает постановление правительства Москвы о необходимости украшения любой торговой точки новогодней символикой. Вот, все эти бесконечные, абсолютно не имеющие отношения к Рождеству, распродажи и прочее, все равно помогают нам настраиваться на праздничный лад. И здесь все-таки, размышляя о молитве Ефрема Сирина, мы понимаем, что пасхальное ожидание и ожидание рождественское, они разные. Пасхальное ожидание не случайно, вот 40 дней Великого Поста, они предшествуют не столько Пасхе, сколько Страстной неделе. И уже Страстная неделя предшествует Пасхе. Вот это путь не только к воскресению Христа, но и путь к его страданиям, путь к его, вот, к его страстям. То Рождество, несмотря на присутствующие в этом празднике нотки тревоги и печали, не нашлось им места в гостинице, потому что, значит, а на последующие гонения от Ирода и убиение 14 тысяч вифлеемских младенцев. Вот, эта тема присутствует, но даже в я понимаю, что это не богослужебная история, да, но если мы послушаем, на какую мелодию народ поет колядки, вот, «А Ирод мятежный о Христе узнал и убить младенцев воинов послал, младенцев убили, мечи притупили, а Христос в Египте был». Я не могу это спеть, поскольку я не певец, да, но мелодия такая, знаете, частушечная. Вот, то есть, если мы... все равно радость от Рождества, она является определяющей. Мы ждем того, что Бог придет и воплотится, и станет таким, как мы. И станет среди нас. Он придет, чтобы нас всех спасти. И пока, даже вспоминая и размышляя его о том способе, которым он нас спасет. Мы понимаем, что это будет потом, через 33 года. А сейчас он просто с нами. И поэтому идти к нему легче. Готовиться мы готовимся не столько покаянием, если это не касается монашествующих, сколько постепенным украшением жилища, изготовлением каких-то рождественских поделок, размышлением о рождественских подарках. Мы уже сейчас, еще вот только-только все начинается, а мы уже недели три всей семьей размышляем, а как мы будем в этом году дарить друг другу подарки, а не стоит ли устроить какую-то так называемую лотерею подарочную, да, то есть когда мы не просто кучу мелочей каждый друг другу дарим, а мы попробуем, ну, то есть вот разные, мы об этом думаем. И хотя, да, уже очень скоро после храма введения во храм Пресвятой Богородицы начнут петься рождественские ермасы, и все это будет, все равно пост воспринимается как необходимое ограничение среди всего этого, среди всей этой праздничной подготовки.
То есть мы сейчас попостимся, потому что нас ждет праздничная елка, украшенная обернутыми в золотую фольгу орехами, конфетами и прочими замечательными
дарами. Ну, чтобы
дарами.
Прям не погрузиться в этот безумный, на самом деле часто граничащий с абсолютно нехристианским размахом разгул. Потому что вот предпраздничные дни, предпраздничное вот это настроение, оно, конечно, для нас требует ограничений. И поэтому пост, хотя действительно не очень строгий. Вот он такой не прям совсем строгий.
То есть это в полном смысле слова подготовка и размышление главным образом о том, кому чего подарить.
Ну, нет, конечно. Я понимаю, что вы так пытаетесь меня по-доброму вернуть к родившемуся Христу. О нем не надо забывать. Мы должны помнить, конечно, что главным существом праздника является воплощение рождения Бога. Это принципиально важно. И поэтому мне долгое время, даже не одно десятилетие удавалось в семье, по крайней мере, в собственной, уговаривать всех елку наряжать не к Новому году, а к Рождеству непосредственно. Сейчас мне это не получается, врать не буду. Все-таки мы сначала какие-то веточки ставили, потом еще что-то, какой-то компромисс.
Сдавали позиции.
Да, постепенно я позиции сдал, да, и хотя действительно все-таки мы не празднуем Новый год так, как его празднуют с таким, так сказать, разгулом, но послание президента, что называется, слушаем, и после этого только спать ложимся, иногда даже успеваем после послания президента в какого-нибудь крокодила поиграть, как бы собравшись все вместе, поскольку и выходные, и все такое. Но, конечно, и подарки, и подготовка, и все остальное должны быть с памятью о Рождестве. И поэтому, смотрите, вот вы как бы подбираете подарки, это могут быть какие-то абстрактные слоники, а могут быть верблюды с волхвами. Это могут быть просто шарики, а вы можете взять и шарик расписать, и на ней будет какое-то изображение символики Рождества Христова. Например, агнец с крестом и нимбом, да, символизирующий родившегося Христа. Вот, или еще какая-то христианская символика. В вашей власти все-таки наделить это общее празднование, от которого вы по большому счету никуда не денетесь, если вы не живете в каком-нибудь глубоком сельском монастыре, да, и вообще не контактируете с внешним миром, вы все равно будете в этой предпраздничной и праздничной атмосфере вариться. И наша задача — наполнить его христианским содержанием. И по молитвам, и по делам по-доброму, возможно, которым мы будем делать, и по тому же самому украшению, оформлению и всему остальному. И вот пост, он прям вот нам напоминает постоянно о том, что это вот не просто мы Новый год ждем, а мы все-таки христиане, мы воздерживаемся и ждем Рождества Христова.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе, протоиерей Максим Первозванский. Неделя у нас, конечно, изобилует такими очень важными воспоминаниями. Это и память апостола и евангелиста Матфея 29 ноября, и память святителя Григория Неокесарийского 30 ноября, память преподобного Паисия Величковского 28 ноября, и в тот же день память мучеников Гурия, Самона и Авива, которых очень долго, до тех пор, пока их место в нашем сознании не заняли благоверные князья Петр и Феврония, считались покровителями христианского брака и даже икону с их изображением дарили во время венчания новобрачным. Так что вот целая россыпь удивительно интересных и важных воспоминаний для того, чтобы настроиться на вот такое рождественское, предрождественское ожидание. Мне кажется, что если про апостола Матфея мы на протяжении всего церковного года имеем возможность вспоминать по самым разным поводам, а в особенности читая его Евангелие, так вообще просто о нем не забываем ни на минуту, мы достаточно часто вспоминаем последние годы преподобного Паисия Величковского, поскольку если бы не было его, не было бы и любимой всеми нами Оптиной пустыни с ее старцами, не было бы всплеска веры такой народной, глубинной в XIX веке взяться было бы ниоткуда, если бы не было таких учителей. Мы гораздо меньше помним о святителе Григории Неокесарийском, и, может быть, стоит о нем нашим радиослушателям напомнить.
Ну, начнем с того, что в Москве есть прекрасный храм на полянке Григория Неокесарийского, который очень любит моя теща. Вот поэтому для меня...
Уже ради этого стоит поговорить об этом подробнее.
Его, да, и ее. Вот, и действительно замечательный храм, такая прям жемчужина и по архитектуре, и по содержанию, и по тому духу, который в этом храме сохранился. Вот, и если говорить о самом Григории Неокесарийском, можно вспомнить о том, вот, и чьим учеником он был, и вообще со всей этой проблематикой, которая, несомненно, тянется до наших времен. Как мы поступим в этой ситуации?
Ну, я думаю, что про Оригена надо хотя бы сказать несколько слов, потому что очень редко встречается равнозначное ему противоречивая фигура в церковной истории. То есть это учитель святых отцов, который был предан анафеме через 300 лет после того, как умер.
Да, который, как известно, я не помню, кому принадлежала эта фраза, написал больше, чем ты можешь прочитать. Вот, и с человеком потрясающей работоспособностью, который там несколько десятков раз переписал. Вот кто из нас прочитал все Священное Писание, я имею в виду и Ветхий Завет, а он несколько раз его переписал в колонку рядом, одно друг с другом, сравнивая там и переводы, и смыслы, и поскольку это Александрийская школа, то это отец вот от тех самых нахождения многих-многих смыслов, снимания их, и как у Лука, а вот это уровень буквального толкования, а вот это уровень аллегорического толкования, а вот это исторический контекст, а вот это еще что-то, да, то есть, а это нахождение смысла. Я тут спросил у искусственного интеллекта, какой духовный смысл, что вот у этого портрета рамочка бежевого цвета. И искусственный интеллект нашел духовный смысл. Это такой лучший пример Александрийской школы богословия, да, когда о чем нам символизирует рамочка бежевого цвета, и можно вот сделать вывод определенный, да, даже если она не голубая или не красная, там проще, а вот бежевого все равно можно. Вот, то есть Ориген искал эти смыслы. И действительно, как вы сказали, он был отцом отцов, то есть его последователями и учениками, скажем так, не последователями были вот Григорий Неокесарийский, Григорий Ниский, и, несомненно, святоотеческое богословие Василия Великого и других, без трудов Оригена было бы невозможно. То есть это первая систематическая, по-настоящему систематическая попытка примирить, ну, не примирить, а согласовать и соотнести Библию с античной философией и выразить христианское учение словами, которые были понятны и доступны тогдашнему эллину, да, потому что мыслили они по-разному, не случайно апостол Павел размышляя о кресте Христовом, сказала, что это для иудеев соблазн, для эллинов безумие. То есть вот это вот безумие для эллинов учения о распятом Христе выразить теми словами, на которых это сказано, и не будет безумием. И Ориген, несомненно, здесь достиг очень многого. И он действительно серьезно почитался в церкви, и именно, возможно, следствием этого его влияния и почитания и были те самые анафемы, которые были провозглашены сначала на Поместном соборе, потом подтверждены Пятым и Шестым Вселенским собором, чтобы уж точно сомнений не было. И среди того, что имеет значение для нас сейчас, потому что эти представления никуда не делись, это, конечно, учение о предсуществовании душ. И почему я говорю, что они никуда не делись? Есть замечательный мультик «Душа». Несколько лет назад он появился. Прекрасный мультфильм, безусловно, рекомендуемый к просмотру не только детям, но и взрослым христианам. Но при этом это учение о предсуществовании душ, о том, что душа, однажды будучи сотворена, находится в некоем... вот, я не помню, наверное, это не было у Оригена, но это есть во многих местах культурных. Например, есть прекрасное современное произведение, сказание или сказка, в зависимости от перевода, сказка о трех царях, которая, например, издавалась Новоспасским монастырем. Но в предисловии к этой сказке о трех царях, первых трех израильских царях, значит, Сауле, Давиде и Авессаломе, замечательное произведение, да, но там в оригинале есть предисловие, и в этом предисловии есть аллея неродившихся душ. Тот самый оригенизм, который и для современного писателя никуда не делся. Мультфильм «Душа» также подразумевает, ну, там прям показано, что есть некое место,
предбанник.
Где живут...
Предбанник.
Да, предбанник, где живут созданные, но еще не родившиеся на земле души, которые в зависимости от обстоятельств в какой-то момент получают свои тела. И как следствие оттуда, я не знаю, по-моему, у самого Оригена это не было, но из него логически вытекает и теория реинкарнации. Я говорю, у самого Оригена этого не было, но так или иначе христиане, которые являются сторонниками идеи ни одной земной жизни, они также находят для себя вот такую поддержку, что называется, интеллектуальную, в этой идее о предсуществовании души, о возможности для души прожить несколько жизней в разных телах.
А если туп, как дерево, родишься баобабом,
да,
и будешь баобабом
300
лет, пока помрешь.
Кстати говоря, наша современная, вот европейская и российская, соответственно, русская представление о реинкарнации, оно именно к оригенизму восходит, а вовсе не к представлениям индуизма или буддизма, да, потому что там это все другое. В буддизме нету личности. Там есть пазл или из различных кусочков, или дхарм, которые, возвращаясь в океан сансары, вновь там возвращаются обратно в абсолютно новых комбинациях. То есть тебя как личности в буддизме нет. А вот в учении о предсуществовании душ, оно там есть. И поэтому люди, которые мечтают себе, они по-христиански, что они вот сейчас эту жизнь проживут, а потом будет вторая, третья попытка, может быть, да, в каком-то ином образе, но это будут они же. Эта идея, еще раз говорю, к классическому буддизму вообще никакого отношения ни сном, ни духом. А вот к Оригену – да. И поэтому это так важно было церкви осудить. Что нету никакого предсуществования душ, что душа возникает одновременно вместе с телом в момент зачатия. В этом состоит учение церкви, и, может быть, для современного православия тут двух мнений быть не может. Душа творится, возникает вместе с телом. Мы можем спорить о том, творится она Богом непосредственно как душа в момент зачатия, или она возникает из душ родителей, точно так же, как тело зачатого младенца возникает из слияния их тел, яйцеклетки со сперматозоидом. Но это вопрос уже не ереси, а разного взгляда, хотя я видел непримиримые споры на эту тему, в том числе и на православных радиостанциях, и вообще в православной полемике. И уважаемые отцы отстаивали и ту, и другую точку зрения. Но то, что души не было до момента зачатия, тут православие все-таки единое. Это важно принимать. И если, например, некоторые святые позволяли себе размышлять о том, что душа даруется Богом там не в момент зачатия, а несколько позже, вот, то все равно это было учение не о том, что душа была раньше, типа от момента сотворения этого мира, там вот на, и поэтому она какие-то там тысячелетия или века пребывает в этой самой, в этом банке или аллее неродившейся души. Это первое, это важный момент, за что был осужден оригенизм. И второй момент тоже очень обсуждаемый в наше время, особенно это как-то потом в веках этого не было, а в 20 веке вновь возродилось. Это учение, я сейчас буду выражаться сложными греческими словами, апокатастасисе, о том, что в конечном счете всемогущий Бог, его милосердие и любовь приведет к тому, что спасены будут все, в том числе дьявол. Что как бы там ни развивалось чего угодно, Бог всех в конечном счете спасет. Этой идеей, кстати говоря, как теологумена придерживался не только Ориген, придерживался Григорий Ниский, другие отцы, может быть, менее известные. Это учение популярно сейчас. Оно обсуждается для некоторых, кстати, даже поместных православных церквей, для его духовенства оно является определяющим. Большинство священников прямо вот, я не буду называть конкретно поместные церкви, придерживаются подобного мнения. У нас регулярно, соответственно, это тоже активно обсуждается. Нам здесь лишь важно помнить, что само по себе это учение о том, что все точно будут спасены, церковью отвергнуто, но при этом нам важно помнить, что каждый из нас, размышляя о конечных судьбах этого мира, должен желать в сердце своем спасения каждого. Точно так же, как Господь в Евангелии сказал, что Бог желает всех спасти. Вот это божественное желание всеобщего спасения должно быть и в наших сердцах.
И в разум истины прийти.
И в разум истины прийти. Но Бог желает спасения всех. И поэтому нам тоже негоже желать кому-нибудь погибели. А вот будут ли все спасены или будут ли погибающие, церковь сказала, что будут погибающие. Ну, то есть, как бы, что нет учения, что все спасены. Это отвергнутое учение как ересь. А уж тайны Божии, они тут пределы допустимого очень широки. Я знаю современных, очень уважаемых отцов, которые говорят, что спасаются единицы, что все вот точно, вот если человек не крещен, он точно погиб. Что вот некрещенные младенцы где? Точно все в аду. К сожалению, да, но вот да, и узок путь. И только единицы, буквально те, кто прославлен во святых, ну и те, кто не прославлен, но скорее по недоразумению, не доглядели, а вообще-то они достойны того, они вот спасутся. И обратная сторона, что только великие грешники, самые страшные маньяки, сознательно, даже не все и маньяки, а только те, которые сознательно выбрали путь зла, вот они погибнут. И вот эта граница допустимых размышлений, она для нас открыта, но спасение всем желать мы должны.
Ну, мы не знаем, кто спасется, но мы точно знаем, что Рождество будет.
Да, Рождество будет, и аллилуйя.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма 40 мучеников Севастийских в Спасской Слободе протоиерей Максим Первозванский. Слушайте нас каждую субботу, поститесь постом приятным. До свидания, до новых встреч.
Храни вас всех Господь.
Седмица. На радио «Вера».